Сайт «Арзамас» представляет курс Никиты Ломагина «Блокада Ленинграда». Лекция третья. Настроение осажденного города. На что надеялись и чем жили ленинградцы во время блокады.
Одна из наиболее интересных тем для исследователей блокады Ленинграда – это тема, связанная с изменением настроения населения в условиях начавшейся войны и последовавшей блокады города. Сейчас у нас есть достаточно большой комплекс источников, который позволяет анализировать эту тему. Это материалы и официальные документы органов внутренних дел, государственной безопасности, военные цензуры, которые позволяют нам, по крайней мере, статистически дать оценку того, как развивались негативные настроения, то, что, собственно говоря, задерживалось военной цензурой, что считалось девиантным поведением или что считалось неприемлемым с точки зрения развития настроений, как они менялись от месяца к месяцу, какое количество анонимных писем, адресованных руководству города, направлялось в Смольный, каково их было содержание. С другой стороны, у нас есть материалы партийных органов, основное направление которых как раз сводилось не к выявлению негативных настроений, а к изучению того, каким образом город борется, показывает образцы героизма, самоотверженности и так далее. У нас есть документы личного происхождения, более 200 дневников ленинградцев, которые пережили блокаду, находятся в библиотеках и архивах, музеях Ленинграда, Санкт-Петербурга. У нас есть многочисленные документы немецких специальных служб, которые также в своих целях занимались изучением настроений города с тем, чтобы корректировать основные направления собственной пропаганды и сломить дух ленинградцев и защитников города в период битвы за Ленинград. То есть недостатка в источниках у нас нет, и тем не менее, на мой взгляд, разговор о настроениях в период Великой Отечественной войны в Ленинграде нужно начинать не с 22 июня 1941 года, а несколько раньше, учитывая, что Ленинград был тем городом, который оказался невольно затронут начавшейся Второй мировой войной существенно раньше. В конце ноября 1939 года началась Советско-финская война, и изначально она проводилась в основном силами Ленинградского военного округа, и именно через Финляндский вокзал отправлялись многие подразделения, связанные с пополнением частей, воевавших на этом направлении. На Финляндский вокзал поступали раненые, приезжали бойцы и командиры Красной армии. И в Ленинграде, как ни в одном другом городе, было более-менее четкое представление о том, что происходит на фронте. И вот этот опыт непродолжительной советско-финской войны, но очень тяжелый, кровопролитный, он сыграл свою роль и формирование настроений, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. И, по большому счету, одна из задач власти, органов власти, состояла в том, чтобы принимать во внимание то, каким образом может вести себя население в условиях начавшейся войны, помня о том, как это население вело себя в конце ноября-декабре 1939 года. А тогда, как известно, несмотря на то, что война велась вот против небольшого государства, сразу же были изъяты из сберегательных касс средства, начался ажиотаж, были скуплены практически все товары первой необходимости, и в течение 6 месяцев ленинградская торговля испытывала перебои, и потребовалось достаточно много времени, прежде чем она пришла в довоенное состояние, прежде чем народ поверил в способность власти обеспечивать население необходимыми товарами. Мы знаем, что были соответствующие выступления Вячеслава Михайловича Молотова, который обращался к жителям Советского Союза не проявлять таких панических настроений. Но, тем не менее, когда началась Великая Отечественная война, вот этот опыт по какой-то причине не был учтен. Достаточно поздно в Ленинграде были введены карточки. Коммерческая торговля, как мы с вами уже говорили, она была прекращена только лишь тогда, когда город был блокирован противником в сентябре 1941 года. Итак, 22 июня 1941 года. Каковы были основные настроения в городе в то время? Безусловно, агрессия нацистской Германии привела к всплеску патриотизма. Ленинградцы, даже те, кто по материалам наркомата внутренних дел находились на учете как потенциально опасные для государства элементы, высказывали патриотические настроения, записывались в армию, шли на мобилизационные пункты. И по данным и партийных органов, военных органов, органов НКВД, случаев уклонения от призыва, а это, я думаю, наиболее важный показатель проявления настроений в начале войны, случаи уклонения от призыва были единичные. Как известно, формирование добровольческих дивизий в Ленинграде прошло чрезвычайно быстро, и это было предметом гордости Ленинградской партийной организации, поскольку подобного рода мобилизационная работа в Ленинграде была проведена даже лучше, чем в столице. Но вскоре вот эти настроения патриотические сменились более трезвой оценкой того, что происходит в городе и в стране. А в частности, вот по прошествии нескольких дней в Смольный стали поступать обращения, письма, в которых ленинградцы задавали вопрос, а почему до сих пор к населению Советского Союза своим отеческим словом не обратился товарищ Сталин. В частности, 27 июня 1941 года один из авторов подобных писем написал Жданову следующее. Товарищ Жданов, репродукторы кричат, не выключайте радио, но тошно делается, люди гибнут где-то, у нас музыка гремит, в магазинах кошмар, население делает запасы, у кого есть деньги. Лучше бы вместо музыки дали внушение людям, чтобы не создавали паники. Я считаю, что надо милиции просто гонять очередь, а то получается полная паника. В очередях можно услышать всевозможную провокацию, уже болтают, что Россию продали, что Сталин уже скрылся. Желательно Сталина услышать по радио. Он, председатель Совнаркома, должен выступить с обращением к народу о нашем продовольственном положении. Получается, масса в панике, а правительство молчит и так далее. Я считаю необходимым чаще передавать по радио положение на фронтах, так как это интересует весь народ, а главное, ждем выступления Сталина. Где он? На трибуне мы его никогда не видели в Ленинграде. Он что, боится своего народа? Пусть к репродуктору подойдет, чтобы народ слышал голос того, о ком так много поется. Ну и в целом, безусловно, настроения в начальный период войны развивались под воздействием целого ряда факторов. Первый я уже назвал, это то, с чем, собственно говоря, ленинградцы пришли к войне. Это та память, которая у них сохранилась от финской войны, понимание того, что просто не будет, что необходимо прежде всего самим проявлять заботу о себе. И второе чрезвычайно важное обстоятельство было то, что в течение достаточно долгого времени о том, что происходит на фронте, в городе достоверной информации не было. Несмотря на то, что было создано Совинформбюро, оно практически не давало объективной картины того, что происходит на фронтах. Это было вполне понятно, и советское руководство само не знало достоверно, как развиваются события на фронте. Ну и наличие сведений о том, что Красная Армия вынуждена отступать вместо того, чтобы бить врага на чужой территории, о чем многократно говорилось в довоенный период, все это могло негативно воздействовать на настроение. И не случайно, что в начале июля 1941 года Верховный Совет издал специальный указ, который предусматривал достаточно жесткое наказание за распространение ложных слухов, которые вызывают тревогу среди населения. То есть, по большому счету, информацию о том, что происходило на фронте, население не получало, а любые разговоры могли интерпретироваться органами НКВД как провокационные. Далее, третьим довольно значимым фактором было то, что в июле месяце была проведена крайне неудачно эвакуация детей из Ленинграда. В соответствии с мобилизационным планом, который предусматривал ведение боевых действий на территории противника, детские учреждения эвакуировали как раз на юго-запад, то есть навстречу наступающим частям вермахта. И вскоре стало ясно, что подобного рода мероприятие обречено на провал. Эшелоны с детьми подвергались бомбардировкам. Слухи, информация о том, что это происходит, дошли до ленинградцев. И женщины бросились спасать собственных детей. И практически вплоть до блокады уже не предпринимали никаких попыток куда-либо эвакуироваться. Это одно из чрезвычайно важных обстоятельств, которое объясняет, почему на момент блокады в городе осталось такое большое количество недееспособного населения. Четвертым и очень важным фактором, который определял настроение населения во время войны, конечно же, была ситуация на фронте. По мере приближения противника к Ленинграду, по мере того, как стали доходить до горожан слухи о том, что Красная Армия отступает, терпит поражение, по мере привлечения гражданского населения к разного рода работам по строительству оборонительных сооружений, рытью траншей, становилось очевидно, что город ждет достаточно сложная судьба. И, естественно, вот в этих условиях настроения серьезным образом ухудшались, неопределенность того, что будет эвакуироваться, не эвакуироваться, если эвакуироваться, то куда, а если есть ли возможность жить где-то за пределами Ленинграда, либо лучше остаться под защитой ленинградских стен, было доминирующим в тот период времени, особенно в августе 1941 года. Ну и еще одним чрезвычайно важным фактором в развитии настроений было то, что немецкая пропаганда, начиная с июля месяца, начала массированную кампанию в отношении Ленинграда, говоря о том, что война ведется с целью избавления населения Советского Союза от евреев и большевиков, что главная причина того, что Красная Армия отступает, это нежелание крестьян в шинелях защищать советскую власть, что немцы несут свободу, что при них колхозный строй будет уничтожен, свобода будет предоставлена, те, кто хочет верить, тому будет дана возможность верить, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это поток этой социальной демагогии был достаточно мощным. Миллионные тиражи листовок сбрасывались над Ленинградом. Конечно же, чтение и хранение листовок было уголовно наказуемо, но, тем не менее, вот какая-то информация из этих листовок воспринималась, интерпретировалась. Более того, противник призывал город объявить открытым, так как это было сделано во Франции, с тем, чтобы сохранить гражданское население и, собственно, сам город, с тем, чтобы он не пострадал в результате боевых действий. Ну и это отразилось на том, что часть весьма доверчивого населения горожан, в том числе и учителей, были уверены в том, что да, действительно, коль скоро противник подошел к городу, то, может быть, имеет смысл каким-то образом попытаться вывести гражданское население из Ленинграда. Все это было чрезвычайно опасным, поскольку свидетельствовало о том, что понимание угроз городу среди части населения адекватной не было. И еще одним достаточно опасным трендом в развитии настроений был рост антисемитизма. И у нас есть несколько важных убедительных источников, которые показывают, что к концу августа вот этот антисемитизм приобрел достаточно широкий размах. И в конце августа на заседании, на одном из совещаний в Смольном, на заседании Ленинградского партактива, Жданов специально обращал внимание на то, что в нынешних условиях необходимо бороться всячески с антисемитизмом, что это традиционный конек врага, и если мы допустим распространение антисемитизма в городе, то, безусловно, наша воля к сопротивлению будет существенным образом подорвана. С наступлением блокады и достаточно быстрым ухудшением продовольственного снабжения голод стал важнейшим фактором, который определил динамику этих настроений. И, конечно же, вплоть до марта 1942 года эти настроения все больше и больше ухудшаются. Конечно же, речь не шла о том, что эти настроения трансформировались в какие-то формы организованного протеста. Да, были единичные случаи отказа рабочих от работы, просто по той причине, что у них уже не было сил оставаться на сверхурочную работу. Были отдельные случаи написания антисоветских, как тогда говорили, контрреволюционных листовок с призывами организовать демонстрации на нынешней Дворцовой площади с тем, чтобы обратиться к армии и дать возможность голодающему населению выйти из города. Это было в декабре 1941 года. Но все вот это протестное движение было достаточно небольшим по размаху и достаточно быстро купировалось органами государственной безопасности и внутренних дел. Надо сказать, что в структуре НКВД секретно-политический отдел был самым крупным, он был больше, чем отделы контрразведки, разведки или экономический отдел, который должен был бороться с возможным саботажем, вредительством и, в частности, обеспечивать контроль над правильным распределением ограниченных ресурсов. Так вот, органы госбезопасности по линии СПО через очень разветвленную агентурную сеть, в которую входило более 1000 агентов, вот осуществляли такой серьезный контроль за тем, что происходило в тех слоях населения, которые рассматривались властью как наиболее потенциально опасные. И несмотря на очевидный репрессивный уклон каких-либо серьезных протестных настроений в блокированном Ленинграде, им установить и выявить не удалось. Но мы должны иметь в виду, что для оценки вот количественной стороны развития негативных настроений у нас есть бесценный источник, такой источник, как материал военной цензуры, которая еженедельно готовила соответствующие доклады о том, какое количество писем и по какой причине задерживается. Так вот, динамика задержанных военной цензурой писем показывает, что в декабре 1941 года, когда начался голод, но он еще не привел к массовой смертности, количество задержанных цензурой писем составляло всего лишь 6%. А в январе и феврале, когда был достигнут пик смертности в Ленинграде, количество таких писем, доля, точнее, задержанных писем военной цензуры достигла 20%. Это, конечно же, не означает, что остальные 80 были довольны тем, что в городе происходит. Наряду с ростом так называемых голодных настроений, которые сводились прежде всего к тому, что население требовало увеличить нормы выдачи хлеба, пыталось определить, каким образом это можно сделать, как лучше организовать продовольственное снабжение, как избавиться от имевшихся, по мнению прежде всего иждивенцев, несправедливости, когда эта категория получала существенно меньше, нежели другие жители Ленинграда, когда содержалась достаточно серьезная критика в отношении конкретных работников торговли либо партийных органов. Вот эти голодные настроения, собственно говоря, к формированию серьезного политического протеста в городе не привели. И, как я уже сказал, основная причина этого состояла прежде всего в том, что достаточно эффективно работали органы государственной безопасности. Второй причиной, безусловно, было то, что население достаточно быстро уяснило, что нацистская Германия никоим образом не хочет Ленинград освобождать от большевиков, что никакой альтернативы существующей власти на самом деле нет, что нацистское руководство, вермахт, поставил перед собой цель просто физического уничтожения населения города. И выжить в этих условиях можно было только лишь, будучи частью вот этой общей борьбы за Ленинград, за его спасение. Далее нужно иметь в виду также и то, что по мере углубления кризиса, нарастания трудностей, связанных с отсутствием разного рода ресурсов, прежде всего электричества, большая часть ленинградской промышленности встала. И это означало, что единственным способом коммуникации населения друг с другом была коммуникация в очередях и на уровне домохозяйств. И, конечно же, распространение в этих условиях каких-либо настроений негативного свойства его можно было достаточно легко купировать. А активных форм политического протеста или людей, которые в них участвовали, было очень немного. Органы НКВД по линии СПО репрессировали чуть более 2000 человек, в то время как за разного рода экономические преступления в городе было репрессировано более 25 тысяч человек, то есть соотношение 1 к 10. Чрезвычайно важным, на мой взгляд, является то, что с началом блокады очень сильно начали развиваться религиозные настроения. Это было еще задолго до того, как Сталин встретился с митрополитом в сентябре 1943 года, было еще задолго до того, как власть протянула руку Русской Православной Церкви для того, чтобы увеличить мобилизационный ресурс. И, естественно, и органы безопасности, и партийные органы оказались вот в состоянии неопределенности. С одной стороны, Русская Православная Церковь, ее представители в Ленинграде выступали с патриотических позиций, а с другой стороны, религия была, безусловно, альтернативной идеологией большевизму. До поры до времени это сосуществование воспринималось достаточно спокойно, хотя практически во всех церквях, во всех приходах были соответствующие информаторы, которые сообщали о доминирующих настроениях, и все, что происходило в Ленинграде в сфере церковной жизни, находилось под постоянным контролем. Но к 1944 году органы НКВД, органы государственной безопасности с большим скепсисом стали относиться к возросшему авторитету церкви, рассматривая ее действительно в качестве реального конкурента партии. И для этого были серьезные основания, поскольку количество людей, которые посещали церковь, приходы в Ленинграде, было больше, нежели те, кто ходили в разного рода клубы и так далее. И вот эта угроза, которая в явной форме проявилась уже после снятия блокады, она впоследствии предопределила отношение к и церкви, и к верующим в послевоенное время. Если попытаться суммировать этапы в развитии настроений в блокированном Ленинграде, то можно выделить следующие этапы. Наверное, до августа 1941 года, с момента начала войны, мы видим доминирование, безусловно, патриотических настроений. Разного рода негативные настроения являются маргинальными, хотя и присутствуют, беспокоят власть. Я уже упоминал о том, что были случаи проявления антисемитизма, которые были зафиксированы в материалах и партийных органов, органов НКВД. С началом блокады ситуация серьезным образом меняется, и главным фактором, который определяет настроение в этот период времени, является, конечно же, продовольственное положение, точнее, его ухудшение. Это не приводит к массовому политическому протесту. Ленинградское население по-прежнему проявляет лояльность к власти, занимает в значительной степени патриотическую позицию. Одной стратегией выживания является попытки найти работу, получать рабочую карточку, быть полезным власти. Но самым важным, наверное, является то, что ленинградцы в течение долгого времени видели бессилие власти. В значительной степени они были предоставлены сами себе. Продовольственные карточки полностью не отоваривались до марта 1942 года, по крайней мере. И это бессилие власти заставило переосмыслить достаточно многое из того, с чем ленинградцы пришли к войне, к, собственно говоря, к июню 1941 года. Чрезвычайно важным результатом вот этой травмы первой блокадной зимы было ожидание перемен. Перемен, связанных с тем, что после войны, конечно же, изменится отношение к церкви, изменится отношение к колхозам, поскольку поражения на фронте в военный месяц 1941 года объяснялись во многом нежеланием крестьян воевать. И надо сказать, что на самом деле и политорганы Красной Армии понимали подобного рода настроения на оккупированной, временно оккупированной противником территории. И для того, чтобы привлечь население, скажем, оккупированной территории на свою сторону, в своих листовках обещали распустить колхозы после войны. Это тоже был чрезвычайно важный элемент такого идеологического пропагандистского противостояния. Далее нужно отметить, что в 1941, 1942, 1943 годах, особенно после открытия Второго фронта, стало меняться отношение к союзникам. Если раньше, особенно в начале войны, многие видели в Англии ту страну, которая смогла подтолкнуть Гитлера к агрессии против Советского Союза, видели вот некую интригу, то по мере того, как в город стали в том числе поступать по линии ленд-лиза и продовольствие, и вооружение, отношение к союзникам изменилось, и представление о том, что мы можем быть союзниками всерьез и надолго, стало частью тех ожиданий, которые сформировались в период блокады. Самое важное, что у населения было ожидание перемен, что город будет другим. Насколько они были, эти настроения, распространены, насколько они были сильными и могли повлиять на будущее города, ну, конечно же, переоценивать вот этот реформаторский потенциал не стоит, поскольку за годы войны, за годы битвы за Ленинград, блокады, Ленинград, конечно же, из одного из крупнейших городов не только Советского Союза, но и мира, превратился в провинцию. Город, который начинал войну, имея население более 3 миллионов человек, а к концу войны имел менее 800 тысяч. Практически все крупные предприятия из города, материальные ресурсы были вывезены. Самое главное, цвет ленинградской интеллигенции, рабочие погибли. Кто от голода, кто на фронте, кто в добровольческих соединениях, в народном ополчении. В результате войны и блокады произошла провинциализация Ленинграда. Ленинград спас Москву, устояв в сентябре 1941 года, отдавал все, что можно было отдать в конце 1941-1942 году, но в результате войны и блокады был практически обескровлен. Его нужно было восстанавливать.
В следующей лекции о том, как ленинградцы смогли пережить блокаду. Курс создан совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге.